Друзья, сегодня у нас 25 марта, понедельник, 11:00. Поделюсь своими, наверное, взглядами, то, что, конечно, тяжело, но мы с вами вместе, поэтому давайте я выражу соболезнования, да, кто столкнулся с бедой, чьи семьи столкнулись с этой ужасной новостью, с этим ужасным терактом, который произошел в Москве в пятницу. Поэтому, друзья, мы с вами вместе, и я думаю, что данное событие, оно просто дополнительно подсвечивает, что нам нужно быть вместе, где мы можем оказать поддержку, давайте ее окажем, кто в ней нуждается. И, конечно, давайте будем говорить про финансы, про инвестиции, потому что я в этом специализируюсь, и, наверное, только здесь, вот в этом, в своем деле могу быть вам полезна, и постараюсь, чтобы в ближайший час мы с вами провели с максимальной пользой и поняли, как нужно действовать, как можно действовать для того, чтобы наши капиталы были в безопасности и чтобы никакие события, никакие шоки не могли на эти капиталы в негативном ключе влиять. Поэтому, друзья, давайте еще раз начнем, потому что, несмотря на тяжелый негативный фон, несмотря на тяжелое эмоциональное состояние, все равно мы должны с вами заниматься, наверное, тем, где мы можем применять свои знания и свои навыки. Давайте начнем с того, о чем сегодня будет у нас эфир. Первое, мы поговорим о том, как ведут себя в целом рынки после терактов, после кризисов. Поговорим и про российский рынок, и про американский, потому что современная история позволяет нам сделать такой анализ. Сейчас в моменте у нас рынки снижаются, и я думаю, что здесь естественно, что это негативный фон внутренний, негативный геополитический фон, и такая реакция закономерна. Я, к сожалению, вспоминаю свой эфир буквально двухнедельной давности, который я проводила перед выборами, где даже не могла представить, насколько я окажусь права, говоря о том, что есть статистика, которая говорит нам о том, что рынки после выборов снижаются. И приводила много примеров про современную историю. Я не могла представить, что причина снижения такой коррекции — это будут террористические атаки. Конечно же, нет. Я предполагала, что это будут какие-то негативные налоги, законопроекты, какая-то, скажем, перетрубация в органах власти, которая может быть эмоционально воспринята рынком и так далее. Но у нас случился другой контекст. Сейчас в моменте индекс Московской биржи снижается уже больше, чем на 0,5%. Индексы RGBI тоже снижаются просто на локальном дне. На удивление, рубль сейчас демонстрирует такую, скажем, более-менее стабильность, потому что были опасения, что мы пробьем отметку в 93 рубля и полетим выше. Пробитие уровня 93 открывает дорогу и к 94, и 95. Это такой очень сильный сигнал, негативный сигнал. По поводу золота, тоже здесь, опять же, защитный актив, и мы видим здесь, ну, некое такое стабильное положение. Поэтому, друзья, господа инвесторы, давайте сегодня будем говорить о том, как ведут себя рынки, как стоит вести себя как управляющим своими капиталами. И я тоже как управляющий не только своими капиталами, но и клиентскими тоже поделюсь взглядами, что стоит делать в таких турбулентных условиях. Так вот, друзья, к сожалению, современная история российских и зарубежных рынков показывает нам, что террористические атаки — это реальность, и очень такая любопытная статистика есть о том, как ведут себя инвесторы. Мы видим, что по определенным позициям были откупы даже в воскресенье, то есть брокер Тинькофф позволяет торговать в воскресенье, и здесь тоже была определенная инвесторская жадность, и откупались бумаги. У нас в 2002 году также был теракт на Норд-Осте, и любопытно, что тогда тоже рынки негативно реагировали на данное событие. То есть тогда фактически с 23 по 26 октября эта террористическая атака продолжалась. И это тоже было негативом для рынков, и тоже была такая коррекция в том числе. Самое тоже важное, что и в Америке 9 сентября тоже S&P тоже снижался в течение недели, больше, чем на 14%. Более того, это было у нас неким звоночком, скажем, первым этапом в общем медвежьем движении. Это тоже важно. И поэтому, друзья, я думаю, что сегодня наша реакция российского фондового рынка на это снижение более чем закономерная. Но вопрос остается открытым. Как к этому относиться? Как к этому относиться, к данному снижению? И здесь я предлагаю нам вспомнить эфир, который я проводила 2 недели назад, говоря о том, как... какие есть доводы, какие есть факторы в пользу роста российского рынка, либо в пользу его коррекционного движения, вот такого, назовем это, коридорного движения, плато, где мы находимся в этом тонком диапазоне 3200-3300. Потому что факторов, которые могут пробить уровень 3300, они существуют, но пока они еще не готовы выйти, скажем, в свет. Первое, да, мне кажется, что мы сейчас будем торговаться в этом диапазоне по одной простой причине, что у нас есть очень негативный фон, этот фон, он негативный с точки зрения геополитических факторов, что я не эксперт по геополитике, поэтому здесь я даже не буду говорить, какие могут быть ходы, движения, заявления тех либо иных сторон, мы просто будем говорить, что у нас, друзья, здесь есть просто понимание, что геополитика сейчас максимально сильно давит. Что это значит? Это значит, что могут быть какие-то заявления, какие-то уже действия вне заявлений, которые будут давить на индексы в том числе. Но каждый раз, когда у нас геополитика идет и фондовые рынки корректируются, сырьевые товары у нас являются максимально защитными. То есть у нас и нефть подросла на фоне проблем. Это тоже важно понимать. То есть все наши... экспортеры чувствуют себя неплохо в данном ключе и являются, опять же, хеджем. Я в декабре прошлого года, в январе этого года, когда проводила эфиры на взгляд на 2024 год по российскому рынку, упоминала, что у меня позиция по нашим нефтяникам удержание. И здесь я знаю, что многие понимают, что Лукойл — это один из моих фаворитов на данном рынке, и здесь тоже я просто его удерживаю. Поэтому, друзья, я думаю, что наши нефтяники, экспортеры — это тоже защитный хедж. Может быть, в моменте мы будем в котировках видеть снижение, это тоже закономерная реакция, но в то же время на каждый геополитический ход у нас нефть отрастает, потому что возможные проблемы с поставками, возможные ограничения и так далее, и так далее. Все нефтетрейдеры понимают, что это будет, скажем, создавать дефицит на рынке. Более того, дефицит у нас создается также ограничительными мерами со стороны ОПЕК, потому что сокращение все-таки дает свои плоды, и здесь тоже очень важно это понимать. Второй защитный сырьевой актив – это золото. Я очень много говорю про золото, потому что, несмотря на то, что мы пробили уже уровень 2100 и мы закрепились над этим уровнем, мы можем все равно потрогать не один раз уровень 2200 и даже выше. Поэтому золото, друзья, господа инвесторы, обязательно держите в своем портфеле. Если я тоже опубликовала у себя в блогах результаты стратегии, потому что прошлая неделя она была, в принципе, наверное, первая ее половина позитивная для российского фондового рынка. События в пятницу, естественно, что стали, скажем так, давить вниз на котировки по многим бумагам уже в вечернюю сессию. Началось-то снижение на этих душераздирающих новостях. Вот. Но в то же время из-за того, что стратегии сбалансированы и что я следую тому, что говорю, потому что говорила, что есть... доводы для коррекции рынков. Есть доводы для коррекции рынков после выборов. Так оно, к сожалению, и происходило. Я в своих стратегиях, в своих личных тоже портфелях немного подсокращала позицию в бумагах. Вы знаете, да, что она 2 недели назад я публиковала тоже запись на всех подкаст-площадках эфира, в принципе, и в Тинькофф Пульсе. Вы можете тоже прослушать запись, где я сказала буквально 3 рабочих инструмента, как можно аккуратно, грамотно сбалансировать свой портфель, чтобы он адекватно перенес события вот второго квартала, потому что, ну, март, считай, уже заканчивается, и мы переходим ко второму кварталу. То есть нам нужно второй квартал очень аккуратно пережить как инвесторы, как управляющие своими капиталами, потому что мы с вами будем продолжать находиться в этом тяжелом геополитическом ключе, это первое. Второе, мы будем продолжать находиться в, скажем, в экономике с высокой ставкой, потому что оснований для того, чтобы ЦБ сохранял свою высокую ключевую ставку, тоже по-прежнему остаются. У нас торговые балансы тоже перекошены, все равно у нас не так много, у нас не так много экспортных товаров, потому что санкции тоже имеют место быть. И опять же, у нас сейчас вот рубль тоже находится под давлением. И это тоже негатив. Поэтому, друзья, переслушайте эфир, потому что не хочется повторять мысли, инструменты прошлого эфира. И здесь тоже важно на это понимать. Двинемся дальше, да, по стратегии. Подсократила я позицию в акциях и объясняла, почему я это сделала, и перенесла хорошие позиции в фонды на золото и фонды денежного рынка. Поэтому именно сейчас у нас, друзья, вот такая вот, такой срез, что у меня и большой модельный портфель, большая стратегия и маленькая стратегия, все сейчас отрабатывают свои позиции лучше рынка. То есть у меня на 0,5% подросли портфели вот сейчас в моменте, в то время как индекс Московской биржи упал уже на 0,63%. Индекс RGPI тоже у нас упал. Я сейчас вижу вопросы по поводу IPO Европлана. Я на прошлой неделе проводила прямой эфир с представителями топ-менеджмента не только Европлана, но и компании SFI. Более того, компания SFI сегодня должна опубликовать отчетность по МСФО, и поэтому здесь точно стоит уделить внимание и мое, и ваше. Давайте поговорим пару слов про компанию Европлан. Я на прошлой неделе говорила с топ-менеджментом, и, честно говоря, очень сильно, прям хорошо прорабатывала вопросы, потому что не так много у нас лизинговых компаний, которые выходят на IPO. И здесь тоже важно понимать, ну, тоже некую оценку. Я не согласна с коллегами по рынку, кто сравнивает Европлан с банками, потому что это тоже не совсем корректная история. Я у себя в пульсе писала, что, друзья, вот вы посмотрите, у нас 5,5 прибыли оценивается Европлан, и здесь видно, что это дороговато. У нас Совкомбанк, ТКС фактически торгуются на тех же самых уровнях. На что мне сами представители Европлана сказали, что да, мы согласны, у нас совершенно другой бизнес, с банками нас сравнивать некорректно. Я у себя тоже в пульсе опубликовала другие сравнения, потому что мне кажется, здесь возможно мы можем сравнивать компании с другими представителями финансового сектора, например, такие как Ренессанс страхование, да, Кармани, то есть вот мы можем идти в эту сторону, но и то весьма условно, потому что страхование, скажем, микрофинансовые организации и лизинг — это тоже совершенно абсолютно разные категории бизнеса, абсолютно другие, плюс у них разное регулирование. По поводу компании Европлана. Что здесь важно понимать? Что компания не декларирует какие-то высокие амбициозные темпы роста. То есть у компании большая задача работать над эффективностью капитала, над своей отдачей, над рентабельностью капитала. Вот они работают сейчас в среднем, у них рентабельность капитала за 5 лет около 38%. 38% рентабельность капитала. И их задача работать на этом уровне. То есть есть прогнозы по поводу роста рынка автолизинга. Тоже я посмотрела прогнозы и автопроизводителей, то есть, например, Lada, наш отечественный производитель, предполагает, что в 2024 году вырастут продажи на 15%, китайский Geely говорит, что мы вырастем на 28%, а и Lada, и Geely — это одни из самых популярных моделей, которые предоставляются в лизинг вот в сегменте легкого автопрома. И есть тоже такая оценка от независимого рейтингового, от национального рейтингового агентства, где предполагается, что рост будет на уровне 20%. И то есть здесь, соответственно, вот можно предположить, что компания Европлан будет расти примерно вот с рынком, от 15 до 20-23%. То есть рост будет весьма умеренным. Но Но даже если компания будет расти с рынком в 15-20%, это на самом деле, ну, не такие амбициозные цифры, как мы привыкли видеть у ВУШа, у компаний из IT-сектора. Если компания будет работать с рентабельностью капитала, капиталу в 35-38%, это будет очень хорошо. Очень хорошо, потому что у компании есть дивидендная политика, где как минимум 50% от чистой прибыли будет направляться на дивиденды. И поскольку SFI это является главным, назовем так, это материнская компания, то есть она максимально сильно внутри группы, они заинтересованы, чтобы платить комфортные дивиденды. Вот, и здесь вот у меня здесь напрашивается такой вывод, что компания Европлан это не только компания вот такого, скажем, роста, потому что внутри у них есть IT-решения, они как-то весьма эффективно работают, у них очень большие повторные продажи, то есть можно сказать, что они не так активно тратятся в маркетинг, в продвижение, потому что у них повторные продажи занимают большую-большую долю. Эффективность повторных продаж у них просто на каком-то невероятном уровне, и обязательно, кто не посмотрел этот эфир, посмотрите, там очень прям много таких вот важных значений. Вот, но, да, все-таки здесь, мне кажется, Европлан из-за того, что они очень аккуратно растут, все-таки это будет больше компания стоимости, потому что они заточены на эффективную работу с капиталом, они заточены на рост вместе с рынком, то есть какого-то оверперформанса, да, то есть обгона рынка здесь мы можем не увидеть. Крамольный вопрос, участвовать в IPO или нет? Давайте так, это не инвест-рекомендация, поделюсь своими взглядами. Я направила на участие в IPO, потому что, мне кажется, оценка, ну, по крайней мере, такая более-менее справедливая, но это совсем небольшая доля. Это совсем маленькая доля, и она не на всех счетах. То есть на одном счете я направила, на втором я подумала, что не очень интересно, лучше данного эмитента взять с рынка, потому что рынок, как я часто люблю это говорить, всегда даст возможность этого эмитента собрать. Каких-то дополнительных опционных программ, да, как это иногда бывает, что ты поучаствуешь в IPO, тебе какую-нибудь еще плюшку за это дадут, здесь такого нет. Вот. Поэтому по поводу Европлана вот такой у меня взгляд, но здесь самое интересное, как здесь себя ощущает SFI. Да, потому что SFI – это мама Европлана. У компании SFI 100% акций принадлежат Европлану. И очень интересно, что они вот выпускают из своего гнезда данного эмитента. И я тоже вице-президенту SFI, генеральному заместителю генерального директора Олегу Андреянкину говорю: «Олег, окей, хорошо, вот вы сейчас выпускаете Европлан. Вы фактически получаете довольно-таки много денег за этого эмитента. Что дальше? Куда вы дальше с этим пойдете? Теперь у вас получается таких активов, где у вас 100% доля, фактически нет. То есть есть у них страховая компания ВСК, и есть финансовое участие, то есть где их доля, скажем так, некая доля в капитале. Они как инвесторы выступают. Вот, и такой был ответ от Олега, что пока ищут интересные имена, ищут кого бы приобрести, то есть в процессе такого, скажем, поиска на рынке, но пока еще никого не взяли. Вот, компания Европлан для них приносит 70% прибыли, чистой прибыли, это тоже очень большая величина. Вот, поэтому по поводу SFI спрашивают, куда дальше будет расти SFI. Друзья, здесь я предлагаю вспомнить АФК-систему. Каждый раз, когда у нас АФК-система выпускает кого-то в публичное поле, то у нас всегда акции растут. Но как только IPO происходит, акции АФК-системы, конечно, корректируются. Поэтому здесь в акциях SFI мы здесь видим абсолютно такую же динамику, такой разгон, такой рост на новостях, и сейчас заходить ли в акции SFI, я считаю, что уже явно поздно. Есть ли здесь потенциал для роста, пока тоже непонятно, потому что сейчас SFI будет зарабатывать со своего финансового участия, с дивидендов он будет также зарабатывать, но что делать дальше, пока не ясно. Пока никакую сделку по слиянию и поглощению SFI не анонсировал. Поэтому здесь какого-то драйвера и потенциала в акциях SFI в моменте я не вижу. Тем более по индикаторам я вижу, что даже вот с учетом такого отката с пиков 2000 до 1700 рублей за акцию, все равно по индикаторам относительной силы RSI они сейчас перекуплены, друзья. Поэтому если вы как-то спекулятивно здесь забегали, наверное, надо подумать над тем, чтобы свою позицию скорректировать. Пишет Артем Сергиенко. Ира, привет. Значит, закупаемся в ЭДО, ОФЗ на всю котлету и ждем понижения ключевой ставки. Я не согласна с тем, что пришло время покупать ОФЗ. И сейчас с этим тоже давайте с вами поговорим. Было заседание, да, у нас в пятницу по поводу ключевой ставки. И ожидаемо, да, мы с вами тоже в понедельник и об этом говорили, что я также я говорила, что мы будем с вами друзья. А, скорее всего, жить со ставкой в 16% несколько месяцев. Я думаю, что такая ключевая ставка у нас еще задержится. Может быть, ближе к лету мы пойдем в сторону какой-то консолидации и решения по поводу того, чтобы давайте-ка ставку снижать. А почему у нас сейчас наблюдается очень аккуратное ослабление инфляции? Первое, все-таки догоняет высокие ставки бизнес, население. И плюс сейчас у нас происходят, опять же, такие негативные геополитические внутренние события, которые заставляют людей меньше куда-либо выходить, меньше тратить, больше сберегать. При этом проценты, которые мы видим в банках, которые мы видим на денежном рынке, они привлекательные. То есть, правда, действительно, волна сбережения докатывается до населения в том числе. Плюс, это первый момент, да, что ставка все-таки будет высокая у нас еще как минимум месяца полтора-два. Второй важный момент, что есть такая информация, что сами банки идут, по примеру, за своими американскими коллегами и шортят рынок госдолга. Конечно, то есть здесь никакого регулирования в Штатах нет. У нас все-таки ЦБ с банками ведет себя более аккуратно, более сдержанно, и как бы шортить рынок госдолга как бы формально разрешается, но вроде бы и не разрешается. Вот. Но наши банки стали это делать, да, и многие управляющие, кто управляют капиталами, тоже шортят RGBI. Поэтому идти сюда, где тебя большие мамонты шортят, да, и могут тебе еще и скорректировать, я бы не хотела. Важный ключевой вопрос, а до какого уровня там могут шортить, да, потому что мы сейчас находимся, скажем так, не на минимальных исторических значениях, то есть мы ниже падали в период, в кризисный период, вот февраль-март 22 года, где мы доходили до уровня 99, да, там 98 вот прокалывали тот самый низ. Дойдем ли мы до 100, со 115 до 100? Можем дойти до этого элемента, как минимум, если вдруг у нас исказится наша, скажем такая, наш аппетит к риску, потому что если мы пойдем в сторону, например, снижение ставки, то многие инвесторы, кто забегал в облигации, поймет, что, наверное, пора здесь фиксануть какой-то там некий убыток, потому что многие покупали облигации и на уровне 119, там, и 120, и, естественно, что вот такой резкий рост, он невозможен, потому что я не думаю, что ЦБ опустит ставку с 16% до 10%. В моменте так быстро. Нет, и что на теле заработать быстро, мне кажется, здесь не получится. Опять, я сейчас к нашим ОФЗ отношусь максимально скептически. Я не верю, что у нас будет такое окно возможности заработать вот на этом теле быстро. Я не верю. Потому что у нас есть такая противовесная величина, как шортящие российские банки, это раз. И плюс у нас есть такая осторожная политика центрального банка, это два. Я предпочитаю, наверное, сейчас фиксировать доходности на рынке корпоративного долга. Давайте сейчас тоже посмотрим на корпоративные выпуски, потому что я часто публикую подборки облигаций, и я думаю, что на этой неделе тоже обновлю список по корпоративным бумагам. И на самом деле даже многие выпуски ведут себя лучше рынка, когда у тебя падает индекс RGBI. как ни странно, да, то есть вот я покупала и рекомендовала многим Whoosh выпуск номер 2, и он сейчас у меня в автостратегиях, в моем личном портфеле тоже растет. То есть представьте, да, вот, друзья, у нас рынки госдолга падают на минус 0,12%, а облигации нашего Whoosh растут на 0,21% в день. Почему я не покупаю гособлигации? Потому что у нас есть корпоративные классные выпуски, которые позволяют зарабатывать. Надеюсь, что я ответила на ваш вопрос. Делаю небольшое ревью событий в ближайшей неделе, потому что у нас SFI вот на этой неделе отчитается. У нас будет, друзья, отчетность Whoosh. Я очень жду эту отчетность. И более того, мне кажется, что отчетность будет весьма хорошая отчетность. Потому что у нас, во-первых, тоже на интервью компания мне говорила, что они провели все инвестиционные вложения, которые должны быть. Это важно. У них, скажем так, зафиксированный долг, который они выпустили, они уже обновили автопарк, и они, скорее всего, у нас будут идти вот в эту комфортную зону по увеличиванию своих операционных результатов. И более того, у нас рынок кикшеринга максимально сильно уже набирает свои обороты, и многие регионы просто не представляют своего такого досуга без вот какого-то самокатика Whoosh. Это первое, наверное, что тоже нужно иметь в виду. Поэтому Whoosh, я думаю, что за 23 год нам показывает хорошие результаты, и я думаю, что вот акции Whoosh — это хорошая инвестиция, которую вот я много раз в эфирах, на вебинарах рекомендовала. Я сейчас тоже открою свои стратегии, и вот на таком падающем рынке, как сегодня, да, у нас Whoosh растет, друзья. Вот у меня в моих стратегиях Whoosh за сегодня показывает плюс 3,64%, когда у нас рынок падает на больше, чем на 0,5%. Поэтому Whoosh — это прям инвест-идея, которая не раз упоминалась, и я очень надеюсь, что вы здесь тоже зарабатываете вместе со мной. Относительно рисков, да, потому что у нас после отчетов есть такая особенность нашего рынка, что акции сливают. Здесь такое, наверное, тоже возможно, и это, наверное, будет хорошей такой опцией для того, чтобы сюда перезайти. Возьму Whoosh по, ну, условно говоря, там, если дадут хотя бы по 300 рублей, ну, окей, ладно, хорошо. Потому что Whoosh — это тот эмитент, который не закредитованный, который с дивидендной политикой и который живет на растущем рынке и обгоняет растущий рынок. Поэтому Whoosh — это прям хорошая идея. Давайте, наверное, завершать наш эфир. Да, потому что мы сегодня поговорили и про рынки, как они себя ведут после терактов и на российском, скажем, периметре, и на зарубежных периметрах, что чаще всего, то, что это событие, оно в моменте негативно и может быть важным индикатором такого медвежьего тренда. Я поговорила с вами про аллокацию, о том, что полезно инвесторам переслушать эфиры двухнедельной давности, которые я опубликовала по поводу выборов, и темы действия торговые, которые я совершила по снижению доли в акциях, они были правильными, потому что сейчас у меня мои стратегии, мои личные капиталы ведут себя гораздо эффективнее широкого рынка, не только рынка акций, но и рынка долга, это тоже важно учитывать. Я желаю вам, да, друзья, тоже пересмотреть свои портфели, послушать те эфиры, которые я публиковала. Если у вас есть какие-то вопросы, то также обращайтесь. Более того, я на этой неделе сделаю подборку облигаций корпоративных. Почему корпоративные? Потому что именно в них я вижу защиту, в них я вижу потенциал. Вот, очень детально поговорили про IPO Европлана, и я тоже поделилась своими мыслями на этот счет. Ну и, конечно, обсудили события этой недели. Друзья, я вам всем желаю здоровья, всем хочу пожелать такого, наверное, благополучия, ментального, физического, потому что, ну, ближайшие полгода, квартал точно будут турбулентными и в эмоциональном, и в финансовом плане. Поэтому давайте защищать капиталы, защищать своих близких, свое здоровье и так далее. Поэтому всем благ, всем спокойствия и терпения. На связи. Пока-пока.